Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Здравствуйте. 24 октября 1897 года, ровно 120 лет назад, в Санкт-Петербурге прошел первый в истории России официальный матч в ножной мяч. Еще он назывался «Английская игра на воздухе». Вот так тогда называли футбол. Знатоки были счастливы, незнатоки крутили пальцем у виска. Никто не знал в те годы, что футбол станет королем спорта, что трансляции финальных матчей будут смотреть сотни миллионов людей во всем мире. Как рождался футбол? Как он появился и прижился в России? Какой отпечаток наложила великая игра на человеческое сознание, язык, искусство, культуру? Давайте разберемся. В студии «Радио Звезда» Григорий Твалтвадзе, тележурналист, спортивный комментатор. Здравствуйте, Григорий Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Владимир.
То, что Англия – родина футбола, я думаю, знают все, но у каждого вида спорта есть свой прародитель. Что предшествовало футболу и как могла выглядеть эта игра у разных народов мира?
Процентов, наверное, 50 народов мира могут претендовать на то, чтобы называться родиной футбола. По крайней мере, если мы будем рассматривать с вами некие археологические, что ли, розыски родины футбола, то мы найдем китайские источники, мы найдем перуанские источники, мы найдем итальянские источники, мы найдем и в древнегреческой культуре, и в древнеримской культуре источники, которые утверждают, что мяч ногами – это наша игра. Если покопаться где-нибудь в Капской пещере на Урале, тоже можно будет что-нибудь найти. Но на самом деле футбол настолько универсален и настолько родной вид спорта для всех народов, что претензии каждого народа на первоисточник, что ли, вот только у нас, а потом у всех остальных, это можно объяснить. Но все-таки Англия, конечно, все-таки Англия, потому что именно в Англии были сформированы правила.
Как и когда футбол появился в России, я напомню, что первый матч был сыгран 24 октября 1897 года в Петербурге.
Васильевский остров, родина футбола, скажем так. Но не будем забывать, что все-таки это диковинка была по тем временам. Играли в эту игру англичане, исключительно англичане, которые работали в России. Появление русских футболистов, появление футбола на Украине, в Грузии, в других уголках Российской империи, все это было чуть попозже, когда вот доморощенные игроки, что называется, стали появляться. Ну а так изначально англичане, которым было грустно вдали от родины не играть в футбол.
Сегодня мы отмечаем день рождения российского футбола. Об истории этого спорта нам рассказывает спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Первые футбольные матчи игрались по очень расплывчатым правилам. Собственно говоря, и устоявшихся правил тогда не было. Дискутировался когда-то даже такой вопрос, можно ли играть руками или только ногами и головой. Интересно, трудно ли бы пришлось... Как бы играли сегодняшние футболисты в далеком 19 веке? С нами Дмитрий Сенников, играл в московском «Локомотиве» и сборной России. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас со 120-летием российского футбола.
Спасибо, вас тоже всех поздравляю, и болельщиков в первую очередь.
Вот давайте сейчас цитата. Футбол ведь в свое время был совсем не таким, как сейчас. Игроки боролись по колено в грязи, играли практически без правил. Матчи отличались необычайной жестокостью. Судьи сквозь пальцы смотрели на толчки, тычки, удары по ногам, подножки, даже на захваты из арсенала регби. Поэтому футболисты частенько покидали поле без зубов, с разбитыми руками и ногами. Вы согласились бы сыграть по правилам футбола начала века? И хорошо ли, что они изменились?
Наверное, не согласился, потому что, ну, жизнь движется вперед. Мы помним рыцарские бои, средневековья. Естественно, все хотели перенести в игру драки, сражения, неуступчивость. Естественно, первые матчи в футбол, наверное, и поля были не совсем пригодны, и правила такие тоже смутные. Поэтому единственное, наверное, что было, это ворота, куда нужно было забить мяч.
Если бы жестокие правила вековой давности в футболе сохранились, у России было бы больше шансов стать чемпионом мира по футболу.
Зная нашу историю войн вообще, и как мы сражались вообще в Великой Отечественной, там, с французами Бородино, я думаю, ни у кого даже не было шансов, если бы не было правил в футболе.
Это был Дмитрий Сенников, игрок московского «Локомотива» и сборной России. Мы возвращаемся к разговору со спортивным журналистом и телекомментатором Григорием Твалтвадзе. Чемпионат мира нам только предстоит, да? А каким был первый международный опыт наших футболистов, российских футболистов?
Я бы хотел внести некое пояснение. Очень много сейчас говорили о том, что нападение на вратаря, занести вратаря в ворота, плохие поля, играли там по колено в грязи и прочее, прочее. Было очень много грубости и дискутировался вопрос, играть руками или только ногами. Так вот, друзья мои, давайте исходить из того, что на протяжении многих лет шло очень болезненное размежевание между футболом и регби. Правила регби на протяжении многих лет с большим трудом искоренялись из футбола. Англия не только родина футбола, но и родина регби. А регби, как сами англичане говорят, это хулиганский вид спорта, в который играют настоящие джентльмены. Хулиганские мотивы приветствовались и считались абсолютной нормой. Это были отголоски того самого союза футбола и регби, когда это был фактически один вид спорта.
Каким был первый международный опыт российских футболистов до революции? Наши играли с иностранцами?
Играли. К сожалению, сыграли на Олимпийских играх 1912 года, проиграли сборной команде Германии 0-16, и на этом международный опыт нашего участия в Олимпийских играх закончился. Чемпионатов мира, как вы понимаете, не было, они появились в 1930 году. Могли ли мы принимать участие чуть раньше? Могли, но в России на тот момент еще не было Национального олимпийского комитета.
Итак, сегодня мы отмечаем день рождения российского футбола. 120 лет назад в Петербурге был сыгран первый официальный футбольный матч. Об истории этого спорта нам рассказывает спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. А вот чем был футбол в бытовой культуре, как он отразился в искусстве, в литературе той эпохи? Об этом нам поведает спортивный блогер Вячеслав Башко. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чем бы вы сравнили футбол конца 19-го, начала 20 веков? Был ли он так же популярен, как и сейчас?
Нет, ну, конечно, так как сейчас он не был популярен, это было скорее городское развлечение, потому что футбол в Российскую империю, как и в другие страны, тут путь не оригинален, пришел из Англии с английскими рабочими. Поэтому это был, конечно, урбанистический вид спорта и вид спорта молодежи.
Вот смотрите, «спортсмен» по-английски в саге о Форсайтах, например, это светский человек, дэнди, джентльмен, ведущий активный образ жизни, модный образ жизни. Футбол в начале прошлого века считался таким же аристократичным, как теннис, скачки или бокс.
Футбол пришел примерно параллельно с теннисом, из Англии тоже. Но теннис был для людей богатых, а футбол позиционировался как развлечение низшего класса, низшего сословия, где люди сначала в белых формах валяются, а потом потешно валяются в грязи. Футбол очень часто фигурировал в фельетонах, кстати, в начале века. Я нашел такой фельетон. Как правильно пишется слово «болван»? Через «а» или через «о»? Провешенное слово «футбол». Это было в российской прессе в 10-х годах прошлого века. И то, что, например, им занимался Набоков, и о нем писали Мандельштам, но это дань их теннисовскому училищу, которое было с явно английским направлением.
Простите, Вячеслав, а что, великий автор «Лолиты» был вратарем? Я правильно понял?
Голкипер, конечно, голкипер. Здесь и хотели бегать в поле, в принципе, как и сейчас. То есть через 100 лет ничего не изменилось. Но он любил на воротах играть в воротах. Это как моряки ходят в море, так и вратарь играет в воротах и не стоит. Потому что любил одиночество. Он любил стоять возле штанги, прислонившись к штанге в дождь или в какую-то еще другую погоду и слушать шум игры. Он был вратарем, и это очень удивляло его учителей. Еще в Петербурге. Переехав в Англию, он тоже остался вратарем. Но, как он писал о себе, что он был не супер вратарем, отвлекался.
Спасибо. О футболе как о феномене культуры мы говорили с журналистом и блогером Вячеславом Башко.
Давайте разберемся.
Григорий Александрович, я напомню, в студии спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. О поэтах и писателях и об их отношении к футболу мы поговорили. А среди советских политиков кто интересовался футболом?
За исключением Хрущева и Андропова, по-моему, все. Болельщиком, таким ярым болельщиком был Лаврентий Павлович Берия. Да, это совершенно однозначно, и его патронаж динамовского футбола об этом говорит.
Правда ли, что он сам в молодости играл правым крайним?
Рассказываю. Где-то как-то пытался поиграть, и, по крайней мере, даже Николай Петрович Старостин, впоследствии оправдывая их посадку, когда их арестовали, связывал это с тем, что он грубо сыграл в 20-е годы против Берии во время какого-то футбольного матча. Но это, по-моему, такая липа, это такая сказка, такой миф, да, чтобы в 42-м году, когда братьев Старостиных арестовали, чтобы Берия, который был членом Государственного комитета обороны, и у него голова была забита проблемами разведки, контрразведки, КГБ, МГБ и прочего-прочего, чтобы он вдруг вспомнил в 42-м году, что кто-то в разгар войны, когда немец рвался к Волге, чтобы он вспоминал о том, что кто-то там против него сыграл грубо, и за это братьев Старостиных арестовал. Ну, сказка.
Григорий Александрович, у Василия Сталина, я слышал, вообще была своя футбольная команда. Поясню, Василий Сталин сын вождя.
Стоп. Нет? Дорогие друзья, Василий Сталин – это вообще человек, с которого начался профессиональный спорт в нашей стране. Вот создание команды ВВС – это была такая очень четкая попытка создания профессионального спорта. И его патронаж Всеволода Михайловича Боброва, многих других, очень многих футболистов, спортсменов, хоккеистов. Посмотрите на современный комплекс ЦСКА. Весь комплекс, ну, за исключением Ледового дворца, был построен еще именно по инициативе Василия Сталина. Эта фигура в нашем спорте еще до конца не раскрытая.
Давайте двигаться дальше по историческим этапам развития спорта в нашей стране. Почему сборная СССР по футболу до 50-х годов не участвовала в главных международных соревнованиях, чемпионатах мира, олимпиадах?
Ну, во-первых, мы не были членами ФИФА, мы не были членами Международного олимпийского комитета. Наши попытки войти в Международный олимпийский комитет в 30-е годы пресекались президентом МОК Анри Бойе Латуром, который говорил, что пока я жив, красное знамя большевиков не будет развиваться рядом с флагом Международного олимпийского комитета. Спасибо, надо сказать, Йоханнесу Зигфриду Эдстрему, который сменил Анри Бойе Латура в 1942 году на посту президента Международного олимпийского комитета. Эдстрем заявил о том, что Международное олимпийское движение не может считаться полноценным, пока в нем не принимает участие такая страна, как Советский Союз. И с 1947 года мы готовились к вхождению в международную олимпийскую семью. Сталин не был большим поклонником спорта, но он держал руку на пульсе, я имею в виду Иосифа Виссарионовича, потому что советские спортсмены сразу в послевоенное время рвались в бой. Но вы представляете себе ситуацию, да, вот историческую ситуацию? Мы только что победили в войне, сломали хребет фашизму, и мы сейчас выйдем на международную арену и кому-то проиграем. Вы посмотрите на то, в каких условиях находились наши футболисты в начале войны. Практически никто из них на фронт не ушел. Все те, кто составил славу нашего футбола в 40-е, в начале 50-х годов, все те игроки жили в институте физкультуры рядом с метро Курская, где сейчас находится Министерство спорта. И у нас в руководстве страны прекрасно понимали, что спорт – это такая отдушина. И если мы будем в этом спорте побеждать, у нашего народа будет ощущение того, что мы продолжаем дело воинов, мы продолжаем дело советской армии, которая сломала хребет фашизму. Поэтому у нашего руководства была очень четкая, взвешенная позиция. Надо подготовиться и к Олимпийским играм, и к участию в международных соревнованиях и футболистов, и хоккеистов. И вот вам как результат. 52-й год, мы дебютируем на Олимпийских играх, и сразу общекомандное первое место. Да, мы проиграли по количеству золотых медалей американцам, но, друзья мои, кто так дебютировал на Олимпийских играх? Да никто и никогда.
Давайте разберемся.
Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. В студии «Радио Звезда» мы вспоминаем историю футбола, и даже не только футбола, уже и шире, спорта. Правда ли, что 50-е и 60-е годы, вы только что упомянули эту эпоху, результаты нашей сборной, которые сейчас были бы восприняты как огромный успех, тогда бы считались провалом?
Провалом считалось выступление на Олимпийских играх 52-го года. Тогда мы проиграли югославам в матче за выход из группы. Почему это считалось провалом? По одной простой причине, что в этот момент отношения между Советским Союзом и Югославией, а конкретно между Йосипом Броз Тито и другим Йосипом, Йосифом Виссарионовичем Сталиным, были не просто натянуты, это были взаимоотношения двух враждебных друг другу государств. У нас в те времена югославское руководство называли не иначе, как профашистская клика Тито Ранковича. Ну, Ранкович был премьер-министром. Поэтому проиграть Югославии, вот это было самое страшное. Не сам факт того, что проиграли, а вот то, что именно югославам. Валентин Александрович Николаев вспоминал, как мы, говорит, приехали на Ленинградский вокзал, пустой перрон, нас никто не встречает, и вдали перрона стоит сестра, которая стыдливо прячет букетик цветов за спиной, потому что приехали футболисты, и сборную разогнали, и ЦДК разогнали, и Бориса Андреевича Аркадьева, нашего великого тренера, фактически лишили работы, и восстановилась сборная только в 55-м. Вот начиная с 55-го года до начала 70-х наша сборная действительно выступала по нынешним временам просто блестяще. Да, мы так отметили третье место сборной в 2008 году, что было впечатление, да, что мы как минимум выиграли первенство Европы. Да, но за третье и четвертое место на первенстве Европы в те времена, не то чтобы там по головке погладили, а уволили бы с поста, как Константина Ивановича Бескова в 64-м году, за второе место на чемпионате Европы. За второе место!
И это был золотой век отечественного футбола.
В общем, наверное, да, вот по медалям, по заслугам. Ну что говорить, мы дебютировали, вот восстановленная сборная Советского Союза дебютирует в 55-м году двумя матчами против кого? Против чемпионов мира, против сборной ФРГ. Дебютирует двумя победами. А 56-й год как продолжение, Олимпийские игры в Мельбурне, мы олимпийские чемпионы. 60-й год, мы чемпионы Европы. 64-й, вторые. 66-й, бронзовые призеры чемпионата мира. 68-й, бронзовые призеры чемпионата Европы. 72-й, мы серебряные призеры чемпионата Европы. Об этом чемпионате вообще мало кто вспоминает, но мы были вторыми, друзья мои.
Вспомним и лидера нашего государства Леонида Ильича Брежнева. А правда ли, что он был футбольным болельщиком?
Он был и футбольным, и хоккейным болельщиком. Ну, в первую очередь, наверное, хоккейным. И вот особенно, когда вы приходили во дворец спорта Лужники, если из вип-ложи выходили клубы дыма, значит, Брежнев был на игре. Он курил «Новость» и удлиненные «Краснопресненские», которые для него выпускались специально. И вот я как-то оказался в относительной близости, что называется, там по местам, и думаю, кто-то курит. Рядом был опытный болельщик, какой-то дедушка, который сказал: «Ильич на хоккее». Это знали уже, вот если дымок из этой вип-ложи идет, Брежнев на хоккее, переживает.
А разве он не сидел за тонированными бронебойными стеклами?
Какими тонированными, я вас умоляю.
Мне он просто вот такие легенды слышал, что его прятали от народа.
Да ну хорош, какие там тонированные стекла, да что вы. Была же знаменитая история, когда Николаю Николаевичу Озерову Валерий Иванович Васильев, наш легендарный, наш величайший защитник московского «Динамо» и сборной Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион, разбил лоб. Озеров имел привычку комментировать, сидя прямо у бортика. Он никогда не поднимался в комментаторскую позицию, он сидел прямо у бортика. Ну и, проводя силовой прием возле этого самого бортика, Васильев разбил лоб очень здорово. Николай Николаевич потерял сознание, приехала скорая помощь, и это был дебют Евгения Александровича Майорова. Пока Озерову бинтовали голову, пока привели его в чувство, Майоров вступил в работу, начал свою комментаторскую деятельность, и вдруг Озеров приходит в себя, хватается за микрофон и начинает этот микрофон тянуть на себя, потому что был на хоккее Брежнев. Это была мера ответственности.
Давайте уж совсем о современности. Нынешняя власть снова начала обращать внимание на футбол. Говорят, наш премьер Дмитрий Медведев возглавлял московский фан-клуб «Зенита». Министр иностранных дел Сергей Лавров – болельщик «Спартака».
Но
этого отрицать не будет.
Сергей Лавров играет в футбол и очень прилично играет, я вам хочу сказать. Это такой, знаете, пул политических деятелей российских, которые вообще вот к спорту имеют очень серьезное и некосвенное отношение. Это Сергей Кужегет, Шойгу, который отлично играет в хоккей. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел. Это Александр Дмитриевич Жуков. Это Аркадий Дворкович. Это люди, которые постоянно выходят и на футбольное, и на хоккейное поле. Это совершенно однозначно.
Как вы думаете, вот такое пристальное внимание людей, выдающихся государственных деятелей к футболу, дает нам надежды на успешное выступление наших футболистов?
Хотелось
на чемпионате мира, например.
Хотелось бы, конечно, в это верить, но понимаете как, ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу на футбольное поле не выйдут, ни они будут играть, играть будут другие. Поэтому, как бы мы не верили в то, что некий административный ресурс сможет свое влияние осуществить, как говорил Аркадий Райкин, этого не будет. Все равно исполнители на поле другие.
Спасибо вам. Спасибо просто огромное за этот чудесный разговор. В день 120-летия отечественного футбола мы беседовали со спортивным комментатором Григорием Твалтвадзе. Это был разговор об истории. А теперь я предлагаю вам помечтать о будущем. Вы знаете, так как вы скажете, я сказать не сумею, но финал я написал. Попробуйте его прочитать.
15 июля 2018 года в финале чемпионата мира по футболу встретятся команды России и, допустим, Бразилии. На исходе второго тайма счет 2-2. Москва обезлюдила, в стране остановились заводы и фабрики, все у экранов телевизоров. И вот на последней минуте Александр Кокорин от центра поля делает сольный проход в штрафную площадку, обводит защитника и... Конечно, не будет такого. Мы реалисты, но надежда умирает последней. Спасибо, это была программа «Давайте разберемся». Сейчас новости. Далее вечерние истории на радио «Звезда».
А в вечерних историях мы продолжим рассказ о футболе. Слушайте фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Речь пойдет о товарищеском матче между чилийскими и советскими полярниками. До свидания.
Давайте разберемся. На радио «Звезда».